Доброго вечера пятницы, мы рады проводить его вместе с вами на волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и в ближайший час с нами вновь на связи наш проводник в мир глубоких и близких отношений Гуна Манджари. Говорим мы о... Продолжаем, точнее, наш разговор о несовершенных отношениях этого мира и отвечаем на вопросы, которые вы можете прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставить на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего лектора и передаю ей слово. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже говорила в прошлом эфире, вот несовершенные отношения нашего мира — такая важная тема, потому что хочется разобраться, в чем же все-таки несовершенство, но при этом не разочаровываться, что иногда получается, когда ты видишь, когда близкие, например, пары расходятся или даже родители разводятся. Поэтому спасибо, что поднимаете эти темы, хочется в них поглубже разобраться.
Спасибо за ваши интересы, за ваши глубокие вопросы и реализации, которые помогают нам, ну, как говорится, пахтать эти темы и более глубоко погружаться и открывать какие-то новые грани. И я для себя тоже много чего подчеркиваю, открываю. Вот. И да, оно действительно... по поводу несовершенных отношений нашего времени, они действительно во многом не отличаются от совершенством, и мы не можем тоже ожидать какого-то такого идеала по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы живем в такое несовершенное, негармоничное для, скажем так, природы, человеческой природы и вообще природы время, то есть это Кали-Юга, о ней говорится в Ведах. А вот такое время немножко деструктивное, свои плюсы и минусы, и даются много плюсов в это время, но так или иначе вот это происходит, вот как следствие того, что мы живем в Кали-Юге, то есть все действия и какие-то... ну, семейный уклад, уклад общества, это все, в общем-то, несет на себе отпечаток этого времени. И другой момент, что сам мир, в котором мы живем, он не, так сказать, не задуман, он как бы дизайнерски не исполнен для того, чтобы здесь было абсолютное счастье. То есть в этом есть определенный большой смысл и определенное, ну, благо для живого существа, чтобы оно не считало вот этот временный материальный мир, ну, в общем-то, свою временную жизнь своим домом. Вот, и таким образом вот эти вещи, которые происходят несовершенным образом, как нам кажется, они побуждают нас двигаться и искать наше истинное убежище, которое находится, ну, в духовной энергии, и мы говорили об этом также на протяжении наших эфиров, и можете прослушать, и там много всего, что с этим связано, мы затрагивали. И сегодняшний наш эфир, он больше будет похож на такую своего рода мозаику, и я буду касаться разных тем, которые в основном были затронуты нашими радиослушателями, там, теми, кто слушает, читает какие-то вещи, которые мы поднимаем, и я получала вопросы. И я думаю, что есть, ну, смысл уделить этому внимание, ответить на эти вопросы, к тому же, что это будет, я думаю, что вопросы не какие-то такие уникальные, это вопросы, которые возникают у многих людей, поэтому это будет полезно всем. Вот. Ну и делая какую-то такую связку с нашей прошлой передачей, я хочу заметить, что мы говорили о таком, ну, ведическом отношении, о том, что сейчас очень много знаний дается, и знаний вед, и мы говорили о том, что так как люди, ну, неправильно их понимают или интерпретируют неправильно, то, ну, может получиться какая-то ерунда со всем этим. То есть мы говорили об этом также, что ведические знания еще нужно уметь понимать, уметь, ну, осмыслять правильно, применять. Вот, что иногда мы получаем просто информацию, а знание, оно не лежит на поверхности, его нужно еще усвоить, переварить и применить, то есть используя разум. И здесь я хочу небольшое такое сделать, ну что ли, ну такое наблюдение, заметку, что ли, что опять же связано с ведическими знаниями, что очень часто, ну, в основном это проблема тех, кто находится в ведической культуре. Вот, и я в основном имею в виду женскую часть. Когда речь идет о том, что вот, ну, мы начинаем узнавать, кто такие ведические мужчины, женщины, и это все не переваренное через призму, через, ну, через наш разум, это все начинает быть в такой идеалистической, что ли, ну, такой обертке. И очень часто происходит, что женщина, пытаясь играть роль такой ведической женщины, она выходит замуж и ожидает, ну, тоже за ведического, так сказать, мужчину, и старается вести себя там полностью по-ведически, и в ответ она может получить, ну, все что угодно, то есть различные там психологические травмы, как это слово сейчас модное, абьюзы. Абьюз переводится как злоупотребление, вот, и прочие какие-то моменты, которых очень много в наше время, как говорится, плоды Кали-Юги женщина может получить, и тогда она переходит в другую крайность, в крайность такого, как это есть такой агностицизм, то есть она начинает отвергать все, что с этим связано, не понимая, что так не веды в этом виноваты, а то, как мы их применяем, и что это наша вина, что мы не поняли. И если говорить об этом, ну, таком несовершенстве нашего времени, или, скажем, требовании нашего времени, то мы отличаемся от ведических времен тем, что все общество, оно, в общем-то, больно, и сам институт семьи, он болен, и поэтому ожидать от, ну вот, от такой среды, что из такой среды выйдут какие-то совершенные ведические люди, это, конечно, иллюзия. И поэтому в наше время это знание, оно дается всем равным, на равных. То есть и всем дается возможность изучать, понимать, что такое, что есть, ну, идеал, в чем суть. Вот. И поэтому тут, как говорится, ответственность лежит на всех. То есть не то, что какая-то невинно обманутая жертва, ее там обманули, но это не совсем так, потому что мы все получаем равную информацию. То есть и никто не мешал, ну, данной девушке применять свой разум, изучать веды, изучать священные писания и понимать, в чем есть суть. И когда мы понимаем, то нас не так легко обмануть. Если мы обманываемся, то в этом есть и наше тонкое желание быть обманутыми. Потому что у нас есть вся информация для того, чтобы, ну, получить истину, получить суть. И действительно, у живого существа есть такая тонкая тенденция, обманываться, как сказал кто-то из классиков, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И поэтому, да, вот есть такая тенденция обманываться, и мы позволяем вот этой иллюзии, мы, ну, брать над собой верх, мы становимся, что называется, такая духовная лень в нас пробуждает, что зачем мне использовать свой разум, там вот все сказали, тут старший, тут вот мужчина, он там должен что-то решить и правильно поступить, и как бы мы эту ответственность себя снимаем на кого-то еще, и потом мы удивляемся, почему с нами так поступили, я же там верила, доверяла, и я же все шла там по ведам. Но в любом случае это по ведам нужно идти, используя, применяя свой разум. Вот, и он везде приветствуется. И даже Арджуна, когда, которым была поведана Бхагавадгита, Верховной Личностью Бога, вот, он не сразу все принял, он задавал множество вопросов. Вот, и поэтому одно из важных качеств для того, чтобы, ну, в наше несовершенное время были более успешные отношения, это в том, что очень важно применять свой разум, независимо от того, мужчина ты или женщина. Вот, то есть, и независимо от того, женщина ты или мужчина. Вот, то есть, это тоже такой важный момент. И также мне задают частенько вопросы, что вот в ведах, в частности в Бхагавадгите, говорится о том, что вот есть такое упоминание, что вот это знание ведическое, оно дается даже самым неразумным слоям населения, торговый класс, там рабочие шудры называются, женщины, вот, и вот какое-то такое упоминание женщин, как бы вот в таком аспекте, и есть еще в некоторых моментах, что, ну, менее разумные, что ли, ну, слои населения. И вот меня часто задают этот вопрос, как к этому относиться, что это за такой, ну, как это, шовинизм или что это. А на самом деле здесь тоже есть несколько моментов, что речь идет о ведической культуре и людях того, ну, времени ведического, когда ведам обучались, и вот это знание раскрывалось непосредственно представителям высших сословий, и представители этих сословий, они были не по рождению определялись, а по качеству. То есть сейчас кастовая система, она извращена, потому что она связана с телесным уровнем, который противоречит ведическому подходу, то есть и оно связано с порождением передается, хотя на самом деле это определялось по качествам человека, определяли, к какому он относится, к какой категории он относится. Вот. И те, кому давались эти знания, они были действительно очень высокого класса. И так как, ну, женщина, она больше склонна к, ну, чувственному восприятию, поэтому какие-то, ну, такие суровые аскезы, которым, опять же, вот в школах или гурукулах, где находились и обучались представители этих классов, они проходили все вот эти суровые аскезы, они жили очень, ну, аскетично, они в общем-то, они были, ну, это был очень высокий уровень отречения, и то есть то, что нам очень сложно представить, и поэтому для женщины это было сложно, и, в принципе, в силу ее природы это не рекомендовалось, вот, и, ну, там, спать там на сырой земле, там, быть полностью, приносить дрова своему духовному учителю, работать как-то так, быть, ну, что ли, обходиться совершенно малым, там, имея только какой-то кусок ткани и какую-то чашу для питья. То есть, ну вот эти люди, так они жили. И понятно, что когда мы говорим о каких-то духовных знаниях, духовном уровне, все хотят там быть. Но когда мы говорим о том, что человек должен, ну, положить на этот алтарь, все начинают вспоминать, что нет, ну как же, мы же женщины, там то сё. Вот, и поэтому вот с этой точки зрения есть определенная как бы разность, что ли, и тогда вот, ну, такие мужчины, юноши, пройдя это обучение, они женились, и такой, ну, мужчина, он становился для своей жены как учителем, он мог ее, ну, она следовала за ним, и она получала все те духовные достижения, которые постиг он. То есть это было связано с этим моментом. Это один момент. Другой момент, что в наше время говорится, что, в общем-то, такого уровня людей практически не существует. Большинство людей, они все находятся на уровне, так как мы не живем там в такой брахманичной культуре, мы не были рождены определенным образом, и то есть у нас не было никаких принципов в жизни, как мы пришли в этот мир, и в принципе мы все, и мужчины, и женщины, относимся к такому, к достаточно, как это сказать, ауткаст, что ли, вне кастовой системы, ведической системы. Поэтому тут можно не волноваться. Я хочу сказать тем женщинам, которые ощущают какое-то, что их ущемили, или где-то они ощущают неравноправие, то можно утешить, что в наше время мы все равноправны в плане получения ведических знаний, поэтому оно дается так широко, поэтому там инициации, возможности даются всем одинаково, то есть у нас есть знак равно, поэтому можно не беспокоиться, если, ну, где-то там, может быть, мы услышали, что женщины там менее разумны и так далее. Это в сравнении, это, в общем-то, все именно в сравнении происходит. Но сейчас, в общем-то, у нас есть такое право, как то, что мы можем одинаково получать духовное знание. У нас у всех есть право на развитие разума, и вместе с тем у нас всех есть, ну, право на то, что право и, как это сказать, обязанность вместе с этим на нашу ответственность. И поэтому, когда я слышу много рассказов о каких-то жертвах в ведической культуре в плане женщин, которые, ну, как-то вот вышли как бы замуж за ведического мужчину, а получили какого-то тирана и непонятно кого, то вот у меня сразу возникает вопрос, а где были глаза этой женщины, где был ее разум, почему это произошло с ней. Вот. Опять же, я понимаю, что никто не застрахован от каких-то ошибок, от каких-то, ну, чего-то такого, что может произойти вне нашего контроля, как говорится, но это все какие-то, ну, единичные случаи, это все рассматривается, но если говорить о целой тенденции, то, в принципе, тут все очень уравновешено. Вот, то есть вот это я хотела еще подчеркнуть, то есть это такой момент, на мой взгляд, важный, чтобы как-то, ну, вот ведическое знание, ведическое послание и взгляд на ведическую культуру, взаимоотношения как-то так уравновесить. Вот, и вот хотела сделать такой, ну, вот, экскурс, что ли, в эту тему. А если у вас есть какие-то вопросы, Анна, или какие-то, чем-то вы хотите поделиться, то я буду рада.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари. Я вот по опыту некоторому жизненному знаю, что иногда не получается разглядеть, может быть, даже до свадьбы какие-то такие наклонности мужчины. И поначалу также работает закон природы, что люди притягиваются самым лучшим друг к дружке. И кажется, что мужчина такой обходительный, замечательный, действительно великий человек. И только потом, может быть, даже через годы семейной жизни вскрываются какие-то там наклонности или вот какая-то агрессия такая. Есть ли какие-то, может быть, звоночки, на которые сразу стоит обращать внимание?
Ну, во-первых, что хочется сказать, что женщине действительно очень важно развивать разум в наше время, не просто быть вот такой слепой, ведомой, потому что ученик и учитель, то есть они имеют, в принципе, достаточно, в какой-то степени равную квалификацию в том плане, что если у человека нет качества ученика, то даже самый лучший учитель ему не поможет. То же самое, важно развивать какой-то разум, свой внутренний духовный стержень, потому что, это необходимо для того, чтобы видеть вещи такие, какие они есть. Это поможет, с самого начала где-то, быть более наблюдательным и видеть какие-то вещи, не привязываться заранее, понимая, что, даже что это ведический мужчина, что мы идем по ведическому пути, но тем не менее, то, что мы живем в Кали-Югу, и то, что много всего существует, то есть без идеализации подходить к этому аспекту, потому что очень важно то, как мы настроили если говорить, что женщина барометр отношений, как настроен наш барометр отношений, доверять своему сердцу. То есть если мы чувствуем, что внутри что-то, мы ощущаем какую-то такую внутреннюю шероховатость с чем-то, то это надо прояснять. Либо это мое какое-то, что-то я себе надумала, либо, действительно, я что-то не поняла и что-то должна прояснять. То есть я бы сделала определенный акцент на разуме, не просто слепая такая вера, слепая идеализация. То есть, отвечая на ваш вопрос, я бы, могла бы так ответить, что в свою какую-то базу данных нужно вводить и тот вариант, что может проявиться все, что угодно. Потому что проблема, она происходит тогда, когда мы не ожидаем. Мы полностью ослеплены, мы полностью находимся в каком-то идеале, и мы не допускаем, что человек пришел из той же среды, что и мы, может быть, хуже, лучше, плюс-минус, но и что у нас тоже не идеальная такая ведическая карма ведической женщины, и поэтому мы не знаем, что нам может прийти. И когда мы допускаем, внутренне мы допускаем, что может быть все что угодно, мы не находимся в такой идеальной какой-то картине мира, то тогда мы можем увидеть много чего и понять, как с этим взаимодействовать и можно ли с этим взаимодействовать. То есть снять какие-то такие розовые очки, и это будет полезно.
Спасибо большое за ответ. Да, действительно, вы часто говорите про середину, и вот эта разумность — это не впадать в обожествление человека и не впадать в скептицизм ради поиска недостатков в нем, и вот видеть и хорошее в человеке, и то, с чем придется, может быть, иногда мириться, это очень ценно. Хотела вас спросить, может быть, есть какой-то такой джентльменский набор качеств в мужчине, на который лучше обращать внимание, который показывает, что мужчина созрел для семейной жизни, например, какое-то чувство ответственности, или что говорит о том, что можно на него положиться?
Опять же, это очень, индивидуально, и если говорить какие-то такие исходные данные, то да, это нужно смотреть на его ответственность, на то, насколько он его слова не расходятся с его делами, то есть насколько он может делать то, о чем он говорит. Вот, опять же, если в общем говорить, то важно смотреть, насколько какие-то цели человека, насколько его картина мира совпадает с твоей картиной мира, насколько у вас одинаковые ориентиры, как я говорила в прошлой передаче, что если вы такая духовно возвышенная, и ваша цель – это саморазвитие, а ему нужен там домик в деревне, и там, я не знаю, что стадо гусей, и чтобы было побольше пищи, и что-то выращивать, что-то на своем огороде, много детей, и вот такая, ну, как бы крепкая, такая земная жизнь, что называется, то по-любому у вас будет, как это сказать, такой диссонанс, когнитивный диссонанс в ваших мировоззрениях, это очень сложно, вы будете разочарованы. Поэтому вот это такой общий момент, что важно смотреть на его направленность, это в плане мировоззрения, в плане того, как совпадают ли ваши картины мира. Вот. В плане его качеств, то, как я уже сказала, это его ответственность, насколько он склонен, насколько он ответственен, это говорит о его зрелости. А также для мужчины важны такие качества, как аскетизм, то есть насколько он, ну, может быть, ну, достаточно аскетичен, не привязан. Вот, уметь жертвовать каким-то своим комфортом. И также другая сторона медали, которая важна для того, чтобы смотреть, будет ли этот человек хорош для семейной жизни, насколько он при этом может быть, ну, чувствителен к нуждам других людей, насколько он может быть вот таким понимающим, чутким, не просто, потому что есть такая картина аскета, который может совершать такие очень аскетические подвиги, вот, суровый, но при этом он очень суров к себе, и то же самое у него отношение к другим. Вот. Но если это тоже возможно, то есть, но это для такого одинокого отшельника, аскета, это нормально. Но если человек хочет семейной жизни, то необходимо и другой полюс. То есть тот полюс, насколько человек может быть чувствителен, как это слово есть, эмпатичен, сострадателен к другим людям. Вот. И если вот есть эти два таких полюса, то есть с одной стороны мужчина может быть аскетичен, может контролировать свои чувства, вот, но с другой стороны он не, ну, не просто какой-то засушенный сухарь, а он, у него есть чуткость, у него есть, ну, качество эмпатии, то да, вот это хороший потенциал для семейной жизни, и люди могут очень хорошо развиваться вместе.
Спасибо большое за такие точные критерии, это очень важно. Ну, и для баланса тогда хочется спросить, есть ли что-то подобное для женщин, чтобы понимать такую самооценку, провести, готова ли ты к созданию семьи?
Готова ли ты к созданию семьи? Ну, это тоже какой-то уровень зрелости определенный, который должен быть. То есть мы как раз об этом говорили с самого начала нашей передачи, что когда ты разумна, в какой-то степени самодостаточна в плане своего собственного разума, когда ты понимаешь, ну, во всяком случае, если ты идешь по духовному пути, ты очень хорошо понимаешь свою философию. Вот, у тебя есть свой, ну, какой-то духовная практика, ты достаточно, как это сказать, оформленный человек в своем пути. То есть ты на этом ну, как это сказать, сконцентрировано, достаточно хорошо фиксировано. Вот, это делает тебя самодостаточной, что какой-то нюанс семейной жизни, а это очень сложно, семейная жизнь, особенно в наше время, он не выведет тебя, не разрушит тебя, у тебя есть что-то, у тебя есть свой, твой внутренний стержень, я бы так сказала. Вот, то есть для женщины важно, особенно в наше время, иметь вот этот внутренний стержень, потому что раньше мужчины были другие, общество было другое, они как-то вот так женщину могли защищать, что сейчас на это рассчитывать не приходится, поэтому важно иметь этот внутренний стержень. И важно иметь также, ну, уважение к мужской природе, и тоже важный аспект, и такую внутреннюю гибкость. Вот, не просто, что вот я либо такая идеалистичная, то есть я такая принцесса, я королева, там, я женщина, я богиня. Вот, то есть, да, это хорошо, у тебя должна быть какая-то самооценка, там, я не знаю, какое-то женское достоинство, но в то же время важно понимать и мужскую природу также. То есть важно понимать, уметь видеть потенциал в мужчине, то есть избегать вот такого категоричности, вот какой-то категоричности. И, ну, опять же, еще раз подчеркну, умение понимать и переносить мужскую природу, потому что как женская природа имеет свои какие-то негативные полюса, так и мужская природа, бесспорно, она имеет свои негативные полюса, как то, ну, мужчина бывает тяжелым таким, чисто энергетически он может быть, ну, разрушительным для женской природы. Мы говорили об этом в наших каких-то эфирах очень давно, но это все есть. Вот. Также мужчинам очень важно там уважение, им важно самоутверждаться каким-то образом, быть главным. То есть эго у них бывает такое покрепче. Вот, то есть управлять важно. Ну, то есть какие-то такие моменты ей важно понимать в мужчине, принимать и также относиться с уважением к мужской природе. Вот, не просто желание переделать все под себя. У женщины есть такая тенденция, или что все было по-моему. Вот, то есть, ну, учиться принимать и другой полюс, вот, другой полюс, который не похож на твое ощущение и то, как ты живешь, то есть умение вот такое, я бы сказала, еще раз подчеркну, это гибкость и принятие, скажем так, вот.
Очень ценные слова вы говорите, и вот у нас есть отзыв. Спасибо большое Гуна Манджари за то, что вы говорите. Сама прошла через и духовную зависимость от мужчины, потому что фактически за ним пришла в духовную практику. Потом это перешло в финансовую зависимость. И в итоге я полностью растворилась в отношениях, а потом разрушилась так же, как и разрушились отношения. Вижу в ваших эфирах большую поддержку для меня.
Спасибо большое, что вы поделились вот такими уроками своей жизни. И, ну, что можно сказать, что да, это, конечно, очень печальные уроки, но тем не менее, что, как говорится, какие-то вечные вещи, которые мы осознаем, которые мы реализуем в жизни, они неразрушимы, их нельзя у нас отнять, поэтому что-то ценное наверняка пришло к вам, опыт, мудрость, и я надеюсь, что все у вас будет хорошо в жизни. И да, это как раз еще раз подтверждение тому, что ко всем знаниям, которые мы получаем, нужен применять разум, и он необходим всем людям. Недаром человека называют Homo sapiens, то есть существо, человек разумный. Это то, что нас отличает от более низших форм жизни.
Благодарю вас за ответ и за поддержку. Действительно, мне кажется, многим слушательницам очень необходимы эти эфиры. Мне часто приходятся отзывы, что очень ценные знания получили, очень много реализации потом приходит после эфиров. Я предлагаю пойти дальше, обсудить те
Да.
вопросы, которые вы еще хотели, а потом мы поговорим еще на те вопросы, которые к нам приходят в течение сегодняшнего эфира.
Да, я тоже вот думаю о том, чтобы мы успели все это обсудить. Опять же, я, как всегда, вас, ну, что ли, вдохновляю на то, чтобы вы задавали вопросы, потому что это очень важно. Мы будем, если мы не успеем, мы будем на них ориентироваться в наших следующих передачах. И вопрос, который я хотела тоже затронуть в этом эфире, то есть он связан с ревностью, потому что это тоже непосредственно связано с тем, о чем мы говорили. И девушка задавала вопрос о ревности, как, что с этим быть, почему, ну, ревность существует к мужу, и как, ну, вот с этим жить, и что это такое. В общем, вопрос о ревности, я думаю, что достаточно часто встречающаяся тема. Вот. И о чем нам говорит ревность? Ревность нам говорит о том, что мы, во-первых, идеализируем эти отношения, мы идеализируем значимость этих отношений в нашей жизни. Мы, опять же, не самодостаточны. Ну, многое о чем она может говорить. Вот. Я не говорю о том, когда есть причины для этого, то есть там, может быть, ну, какие-то меры нужно предпринять, но я говорю о самом, ну, как бы, чувстве ревности, когда оно, ну, не обусловленное, что ли, а, ну, вот человек просто находится в состоянии ревности. Вот. И поэтому здесь нужно понять, что это как индикатор того, что мы растворяемся, во-первых, в человеке. Мы считаем, что, ну, как бы, он становится частью нас, частью нашей, ну, что ли, натуры, и это нездоровое состояние, потому что, ну, во-первых, люди нам не принадлежат, они принадлежат себе и Богу. Вот. И поэтому вот с этим, с чувством своей собственности, с чувством того, что мы нарушаем внутренние границы этого человека, а за это всегда, ну, нам приходит страдание, то есть с этим нужно разобраться, что мы слишком привязаны к этим отношениям, и что, как мы говорили на наших прошлых эфирах, для того, чтобы отношения были успешными, то опору нужно искать в другом. То есть опора должна быть выше, чем сами эти отношения. И когда у нас есть такая чрезмерная, такая, ну, необъяснимая ревность, то это говорит о том, что наша опора в нашей жизни – вот эти отношения. И вот само по себе вот такое, ну, положение вещей, оно уже делает отношения неудачными. То есть в том плане, что это принесет определенную болезненность в эти отношения, что, во-первых, нашему партнеру будет очень тяжело с нами, потому что, ну, это очень тяжело. Вот. И зачастую это подталкивает к тому, чтобы человек, ну, ты ревнуешь, ну, значит, ну, как-то это дело надо оправдать. То есть, как есть такое выражение, что если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Вот. Поэтому это вот такое внутреннее недоверие, оно может быть таким бессознательным толчком к тому, что человек, он может, и это его еще и подтолкнуть к какому-то шагу. Ну и даже если этого не произойдет, то внутренний человек, который рядом с вами находится, он будет тяготиться вот этим вашим чувством. И это что-то, ну, это собственность, ну, как бы, чувство собственника, это, ну, идущее со стороны того, кто ревнует, как я уже говорила, это нарушение внутренних границ, это уже говорит о недоверии и о привязанности. Привязанность – это то, что является антиподом любви. То есть я себе, ну, этого человека делаю своей собственностью, я лишаю его свободы, когда любовь, она дает свободу. Вот. И поэтому очень важно подумать об этом, очень важно понять, что мы не можем, ну, другого человека использовать как, ну, как то, на что мы будем, ну, просто такую опору, такую вот костыль. Вот. И поэтому мы должны искать где-то опору в более высших источниках. Опять же, это духовная практика, это какие-то отношения еще другие, ну, я имею в виду там дружба, отношения со старшими, там еще какие-то родительские отношения. Ну, в общем, в каком-то таком стиле, чтобы мы могли понять, что если у нас чрезмерно существует ревность в наших отношениях, то мы, во-первых, мы перегружаем эти отношения своими ожиданиями, своими какими-то потребностями, что мы хотим получать от этого человека, мы хотим его потреблять. Вот. И поэтому нужно отстраниться немножко вот от того, чтобы быть собственником этого человека. Вот. И первый шаг – это то, что нужен вот этот стержень, о котором я уже говорила, зафиксировать свой разум, ум и вот, ну, как-то чувства на более на других источниках также. Это один шаг, то есть стать более самодостаточной. И другой момент, что очень важно еще ну, как бы расширить свою картину мира таким образом, как я уже говорила, отвечая вам, Анна, на вопрос, как ну, не допускать каких-то ну, таких ошибок, или чтобы не просмотреть какие-то качества деструктивные в начале отношений. То есть я говорила о том, что нужно в свою картину мира поместить еще тот, ну что ли, план Б или вариант, что этот человек может и не быть с нами всю жизнь. Он может уйти, он может умереть, он может все что угодно может произойти. Мы не в этом материальном мире, нам никто ничего не гарантирует. Мы все, как говорится, на милости здесь существуем. Вот, поэтому, да, единственное, что духовная практика, отношения с Богом, они дают вот эту, как это сказать, основу, такую твердую основу в наших отношениях, наших отношений. Все остальное, это все достаточно зыбко. Отношения между людьми достаточно зыбкие, наша карма какая-то достаточно зыбкая, мы не знаем. Вот, вся природа материального мира – это очень неустойчиво все, что здесь происходит. Вот, поэтому мы должны понимать, что если что, как бы нет ничего такого, что с нами там, ну, навечно, что к нам этот человек, то есть просто мы припаяны друг к другу. Вот, и мы не можем, опять же, быть собственниками этого человека. Это люди, они, как я уже говорила, они нам не принадлежат. Они могут из любви быть нашими, но это их выбор. Вот, поэтому очень важно отпустить этого человека, внутренне отпустить и пережить вот такое, внутренне пережить и потерю этого человека. Если у нас этот вариант существует в нашем уме, что не просто мы боимся, вот, что вот он уйдет или что-то с ним случится, или опять же, ну никто нам ничего не гарантирует в этом мире. Вот, но не просто страх, а пройти до конца, как есть такие практики определенные со страхом, со страхами, когда мы проходим их до конца. То есть вот я боюсь потерять этого человека, идем дальше. То есть я его потеряла. Что происходит дальше? Вот дальше все равно я как-то буду жить, все равно я как-то буду сейчас пытаться быть счастливым, и как-то все-таки какое-то удовлетворение и гармонии в своей жизни я буду, ну, достигать, приходить, и вот, и в конце концов у меня есть вечные отношения с Богом, и там то есть я душа, и он, она, это тоже души, если у нас есть духовная связь, то мы будем так или иначе, ну, поддерживать эти отношения, то есть они не разрушаются ни с этим телом, ни, ну, в общем, какие-то другие планы сознания. Поэтому очень важно, ну, вот пережить, что допустить, что это может произойти в моей жизни. Это потеря, и я это ну, как говорится, план Б может произойти, и, ну, я не сойду с ума, я знаю положение вещей, и что есть вечные вещи, которые неразрушимы. То есть вот как-то найти свою опору в чем-то помимо отношений. И это может излечить от ревности. Вот. Так бы я ответила на этот вопрос.
Хотела задать уточняющий вопрос, ведь такая внутренняя непривязанность — это больше как терапия для нас, то есть это не значит, что мы там становимся равнодушными к человеку и будь что будет, то есть мы все равно же какие-то действия предпринимаем, успокоившись, но для сохранения отношений.
Бесспорно, на самом деле любовь, она, ну, она противоположна привязанности, то есть мы... Она дает, если привязанность привязывает, любовь, она дает свободу. И это ощущение свободы, вот это такое, ну, действительно ни с чем не сравнимое ощущение свободы для тех, кто испытал любовь, почувствовал, он может это подтвердить, тогда как привязанность, она наоборот, она душит. И, вот, и поэтому мы служим человеку и служим даже еще лучше, если у нас есть к нему, если, ну, как бы мы поработали над этой своей привязанностью такой нездоровой, а служим человеку, ну, скажем так, из любви, из благодарности, из выполнения своего, ну, какого-то долга перед ним, то наше, ну, качество наших отношений, вот это наше служение, оно будет, ну, неизмеримо выше, и оно будет приносить огромную радость тем, кто находится рядом с нами, и оно будет приносить большое, ну, как бы развитие. Вот, и это, как говорится, вин-вин, то есть все стороны будут выигрыши от этого, и мы будем удовлетворены, не будет страха, и будет все более, ну, как бы светло и возвышенно, и личность, которая рядом с нами, она просто будет, ну, эти отношения, они просто могут расцветать вот в такой, под влиянием такой энергии. Поэтому, да, это очень благоприятно именно для поддержания отношений.
Очень важный нюанс вы сейчас сказали. Вот есть у нас вопрос. Слышала, что чувство ревности и подозревания возникают в том человеке, у которого у самого есть какая-то, пусть даже маленькая, но склонность к нечистоте и измене.
Ну, это может быть так тоже, вот, но могу сказать, что, ну, из опыта, из того, что я видела, что это не факт, это не всегда так. То есть у людей часто бывает ревность, ну, очень часто бывает из каких-то комплексов, из неуверенности в себе, какая-то недолюбленность, что, ну, в детстве, ну, как все комплексы идут из детства, что он не получил достаточно любви от родителей, и вот этот дефицит детский, он остался, и теперь вот от близкого человека он хочет получить все. Сейчас ты мне заплатишь за все, что я в детстве недополучил, недополучила. Вот. Ну, конечно, это не происходит так осознанно, это на бессознательном уровне. Вот. Что вот этот какой-то внутренний вакуум, эмоциональный вакуум, который есть у личности, вот, он пытается заполнить за счет другого человека, таким образом его пытаясь намертво к себе привязать. И это во многом частая причина ревности, очень частая.
Получается, у нас еще одну тему разобрали, тему ревности, очень интересно было. Есть у нас еще время, может быть, разберем еще вопрос, который вы хотели рассмотреть сегодня.
Да, есть еще вопрос, который, значит, мне задавали. Вот, то есть это по поводу женщины и ее деятельности внешней. Ну вот я буду частично зачитывать то, что было связано с этим вопросом. Вот наша слушательница, читательница пишет, что Бог давал мне всегда деньги на мои запросы через свою деятельность. Сейчас я впервые за 19 лет безработная, но даже сейчас самым удивительным образом мне положены пособия по безработице, приличная сумма, чему я безмерно удивлена. Вот и получается, что мне сейчас нужно обрести снова деятельность, которая позволит мне все, что выше рамок выживания, а область мечты и развития. Вот, то есть, ну, напишет, что они с мужем достаточно самодостаточны и перекос в плане финансов. В общем, то есть и вопрос такой, могу ли я развивать область, связанную с получением денег и исполнением моих мечт, как было до замужества, или смириться с тем, что муж не даст, и точка, крайности какие. То есть вот, и самое главное, не будет ли это являться желанием почувствовать себя Богом на земле, ведь желания реально исполняются, реально исполняются, но как-то параллельно от мужа. Ну, в общем, вопрос в том, что может ли женщина как-то, ну, вот развиваться и получать, ну, наверное, в своей профессиональной какой-то деятельности и получать какие-то финансовые возможности, независимо от того, что она может получить от мужа. Вот. Или как бы это будет предательство, она должна только получать, что вот ей дает муж. Ну, на самом деле идея в том, что женщина должна быть удовлетворена тем, что она получает от мужа. То есть не обязательно, что она это все так строго, она должна быть, ну, только, ну, именно, ну, шаг влево, шаг вправо, расстрел, как говорится, и только вот что дает ей муж, это должно быть ее, ну, вот то, что она имеет. Опять же, подчеркну, что она должна быть удовлетворена тем, что дает ей муж. Но, как говорится, можно все, что не запрещено. Вот. И в этом плане, чтобы также не было никаких перекосов вот в плане деятельности, может ли женщина заниматься какой-то деятельностью или не может, то есть это все зависит от нее, от ее каких-то возможностей, от ее, насколько у нее есть энергия, насколько у нее есть какая-то ее, ну, в общем, опять же, потенциал. Вот. И говорится, что вот что является, ну, греховной деятельностью, чего делать нельзя. Это все, что связано вот, ну, с четырьмя принципами свободы, которые существуют, они описаны в, опять же, ну, в ведических произведениях. Это что является греховным, это, ну, насилие над другими живыми существами, если там ваш бизнес как-то связан там с убийствами, там, я не знаю, какая-то мясо, промышленность или продажей там алкоголя. Вот, то есть это являются такие греховные вещи. Вот. И опять же, если вы до этого были с этим связаны и становитесь на духовный путь, то тоже какие-то постепенные нужно шаги предпринимать. Но это не этот вопрос. Вот. То есть что нельзя, если говорить, как бы вопрос был, что можно, что нельзя. Если судить, ну, как бы, по заключениям вед, то вот эта деятельность, которая связана с убийствами, интоксикациями, также связана с каким-то, ну, игровым бизнесом, там, я не знаю, там, казино и какие-то азартные игры, также бизнес связан, я не знаю, с нарушением принципа там чистоты в семейной жизни, если это связано, там, я не знаю, с чем, а с тем, что вам нужно как-то вовлекаться в незаконные сексуальные отношения с мужчинами, или как-то вы этому способствуете, или с этим связан ваш бизнес. Это тоже греховная деятельность. Либо вы где-то там на черном рынке и опять занимаетесь какими-то такими очень сильно противозаконными вот вещами, тоже это неблагоприятно. Это будет вас тормозить в духовном развитии, как такая тяжелая греховная деятельность. То есть это все неблагоприятно. Это один момент. Дальше. Если, значит, у вас, если вы выполнили все свои, ну, обязанности в отношении семьи, то есть у вас, ну, то есть вы уделили внимание детям, мужу и все дела по дому, ну, то есть они не страдают, то есть никто не будет ходить голодным и грязным, и, ну, неухоженным, и не получившим от вас достаточного внимания, сколько, ну, нужно близким. Вот, то есть и вы пойдете и будете заниматься какой-то внешней активной деятельностью, то да, это будет давать какие-то тяжелые кармические реакции. Но если, ну, вы полностью сделали все, что нужно для своей семьи, для своих близких, потому что для женщины это, ну, главная ее работа, потому что, ну, никто не может быть женой для вашего мужа, и никто не может быть мамой для ваших детей, то есть это можете быть только вы, но масса других людей могут быть там, я не знаю кем, бухгалтерами, художниками, бизнес-леди и так далее, но для вашей семьи только вы можете быть вот только тем, кем вы являетесь. Поэтому если эти все функции, они исполнены, и также, если есть, ну, то есть, если вы достаточно успели также позаботиться о себе, о своем духовном развитии, саморазвитии, то есть не просто, что у вас, ну, вот, ну, работа, вам бежать, вам что-то делать, и вам некогда подумать о себе, некогда подумать, там, я не знаю, помолиться, помедитировать и подумать о своей душе, то тогда, ну, это ничего, кроме какого-то деградации и опять пережевывания жеванного. То есть такая деятельность, она не принесет. Поэтому, если вы учли вот эти все аспекты, то есть, что ваша деятельность, она не греховна, что вы делаете, как говорится, все самое лучшее для своей семьи, и вы делаете все самое лучшее для своего духовного развития, и у вас есть еще остаточная энергия, силы и потенциал, то ради Бога можете делать все, что угодно. Это уже ваше как бы, ну, применение вашего разума, ваша жизнь, ваши какие-то нюансы. Вот. Поэтому все, что не запрещено, то разрешено. И вот так бы я могла ответить на этот вопрос.
Очень ценно, что вы первостепенно ставите для женщины именно роль женщины, потому что мы часто хотим выполнять какие-то разные обязанности, быть активными в мире, но не всегда это наши роли и наши жизни. Здорово, что делаете вы такой акцент, потому что мы не зря родились в этом теле, для чего-то оно нам дано, и вот понять для чего и как-то действовать по своей природе, это очень важно. Спасибо вам большое.
Да, спасибо, что, ну, делитесь реализациями, задаете вопросы, но оно действительно так, для женщины очень важны отношения. И если она хочет быть в отношениях, если она хочет иметь защиту, то в это тоже нужно вкладываться. То есть это не просто, что мужчина какое-то, ну, к ней бесплатное приложение, и она может быть летать где угодно, он просто будет вот рядом, потому что вот так он приписан ей. Нет, на это нужно тратить определенную, ну, энергию, определенные свои силы для того, чтобы, ну, поддерживать это все сооружение, которое называется семья. И для женщины это главная ее работа, так как это ее потребность в большей степени. Вот, и поэтому на это важно, ну, как бы, так сказать, придавать этому значимость. Ну, и а все остальное, оно уже по мере ситуации, как возникает, так уже. Тут каких-то таких рецептов и каких-то жестких, строгих рамок нет. У каждого все очень и очень индивидуально.
У каждого своя гармония и свой баланс, и в этом, наверное, главный секрет к тому, чтобы сделать несовершенные отношения этого мира к совершенными. И есть у нас вопрос, пришел к нам недавно, то есть на этом эфире. Если до свадьбы мужчина был примером аскетизма и самоконтроля, причем это длилось всю его жизнь, с детства, а после создания семьи он расслабился, чем можно помочь ему вернуться к своей мужской природе?
Да, такое тоже бывает, и оно действительно так. Женщина, она действительно очень, ну, очень служит тому, что мужчина рядом с ней размякает, расслабляется. Недаром в Ведах есть такой пример, что мужчина, он подобен маслу, такому маслу именно как сливочное масло, вот, не растительное вот масло. А женщина, она подобна огню. И когда масло положат рядом с огнем, оно начинает становиться мягким, растекается. Вот это естественная такая тенденция. Да, такое есть. И что может быть, с чем можно помочь, это дистанция, как-то немножечко отдаляться, потому что, может быть, он получает слишком много вашего общения, слишком много вашего какого-то участия в его жизни, и он уже размяк чуть-чуть. Вот. И поэтому нужно немножечко, может быть, дистанцировать свое какое-то общение. Не так, что супруги, они полностью, ну вот, друг с другом там 24/7 проводят. Иногда нужно как-то больше женщина с женщинами, мужчина с мужчинами. Недаром, опять же, в ведические времена, да и на Востоке есть такая тема, как женская половина, куда женщины уходили, куда мужчина не допускался. То есть было какая-то, ну, вот какая-то дистанция, чтобы масло опять чуть-чуть, ну, стало твердым, потому что если слишком много женского общения, кругом все так, ну, в общем-то, везде женская энергия, то естественным образом он начинает растекаться, и не всем хватает силы, как бы, вот среди этого всего держать себя таким, ну, строгим, собранным. Поэтому женщина должна создавать такие условия, когда, ну, мужчина может побыть один, когда она тоже немножко от него дистанцируется, и это будет его собирать опять вместе.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари. Сегодня получился такой разнообразный эфир на разные темы, но очень ценный. Мне нравится, что вы даете иногда четкие рекомендации, четкие указания, при том сохраняя какую-то возможность для собственного выбора, потому что разум развивается все равно через какие-то личные принятия решений. Спасибо вам большое за эти беседы. Это очень ценно, это очень важно. И у нас еще остались вопросы, поэтому будем изучать их дальше и рассматривать разные нюансы счастливых отношений.
Да, я тоже хочу поблагодарить вас за эти беседы, вас, Анна, лично, и наших радиослушателей, за то, что у нас беседы, они получаются как беседы, не просто, что я вещаю как радио, хотя это радио, но я не очень люблю себя чувствовать просто, ну, таким фоном. Я очень вам благодарна, что вы так, ну, активно и глубоко, ну, участвуете, то есть размышляете над этими вопросами и делитесь своими реализациями. Вот, и я буду рада вашим вопросам, и также хочу сказать, что я не успела еще на какие-то вопросы ответить, и обязательно в следующей передаче я освещу те те вопросы, которые я наметила, но не успела, поэтому оставайтесь с нами, слушайте вот нас, и мы будем очень рады такому взаимному обогащению.
Мы тоже будем очень рады. Спасибо вам, и тогда до встречи через неделю.
До свидания. Всего самого наилучшего. До встречи.
До свидания.